nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Прозвучал отрывок из песни «Ус приекшу курзаме» «Вперед, курзаме» из музыкального спектакля «Табаго» по одноименному произведению Мары Залите в постановке театра «Дайлис». Автор музыки Улдис Мархилевичс. Фрагмент мелодии, вот этой самой, которую вы сейчас слышали, дважды в сутки раздается над рыночной площадью Вентспилса. Ее играют часы на колокольне. Лично я впервые в жизни услышала ее именно там. И про то, что у Латвии, точнее у герцогства Курлянского, которое располагалось на территории нынешних Курземе, Земгале и Селии, в 17 веке были две колонии, тоже впервые узнала от коллег из Вентспилса. Какие такие колонии? Остров Табаго в Южной Америке и Гамбия на западе Африки. Был период в 17 веке, когда они принадлежали герцогству Курлянскому. Моя сегодняшняя программа посвящена удивительной странице в биографии Латвии, ее колониальному прошлому. В этой передаче мы с доктором исторических наук, исследователем Национального музея истории Латвии Маритой Яковлевой постараемся отделить факты от мифов. Дело в том, что вокруг реального сюжета с латвийскими колониями накручено много разных легенд, а мы будем разбираться, что как происходило в действительности. Начнем, к примеру, со споров о том, когда курлянцы впервые прибыли на Табаго. Встречается информация и про 1637 год, и про 1939, но Марита Яковлева настаивает на 1654. Колония, которая в Табаго, еще до знаменитого герцога Якоба фон Кетлера, уже были попытки эту колонию организовать, да, ведь еще до того, как он вступил во власть.
Ну, честно говоря, я в своих исследованиях никогда не встречалась с такими фактами, именно в документах, в архивах, чтобы что-то предпринималось до герцога Якоба. Эти факты мы находим в литературе, но документального подтверждения я нигде не нахожу.
То есть вот то, что пишут про 1637 год и 1939, Вы думаете, что этого могло не быть?
Я думаю, что этого не было, да.
А откуда же? Из художественной литературы это все пришло? Или
это из такой научно-популярной литературы. И я вот пыталась найти, откуда корни берутся. Нету ссылок.
Насколько я знаю, на Тобаго, там даже памятник стоит, на котором написано курлянцам, которые здесь были с 1639 по 1693.
Ну да, это из этой вот научно-популярной литературы.
Тогда, по вашему мнению, когда же все началось?
Ну, колонию в Гамбии герцог Яко получил в 1651 году, а на Тобаго первая курлянская экспедиция, которая документирована, это 1654 год.
Гамбия, получается, первая. И в Гамбию отправились они, может быть, из Вентспилса, а может быть, и не оттуда.
Ну, в 1651 году, да, скорее всего, из Вентспилса, поскольку Вентспилс был главным портом в то время курлянского герцога. Вентспилс – главный отправной пункт, но корабли очень часто не ездили сразу в Африку или в Америку. Они сначала заходили в европейские порты, где производились всякие торговые операции, где закупалось продовольствие до следующего этапа пути. И также большей частью солдат и колонистов там набирали. Вербовали в Голландии, в Великобритании.
То есть, когда поплыли в Африку, это были в основном завербованные, не латыши?
Латышей в колониях вообще было очень мало. Туда посылались, естественно, свободные люди, которых латышей в то время было довольно мало, поскольку в своей массе они были крепостные. И латыши, именно как крепостные, они были очень важной рабочей силой на месте. Вся экономика Курляндии держалась на крестьянском труде. И посылать свою рабочую силу, которой и так было не очень-то много из-за болезней и войн и всяких эпидемий, естественно, герцогу не было выгодно. Герцог вербовал, во-первых, конечно, курлянцев свободных, которые сами хотели. Во-вторых, это были, как я уже говорила, голландцы, были немцы, были англичане, были самые разные национальности. Но больше всего голландцев.
Культурный код.
Объясню, почему такой интерес к национальному происхождению колонистов. Потому что в документах все они писались курлянцами, а военные к тому же давали клятву верности герцогу курлянскому. Из-за этого, в конце концов, всех их стали называть латышами. И главные герои пьесы «Мары Залите» – Тобаго – латыши, простые люди, отправившиеся в дальнюю колонию с мечтой о лучшей жизни. Пьеса талантливая, спектакль замечательный, но курлянцы не равняются латыши. Просто надо об этом помнить. Итак, в 1651 году на фрегате «Кит» посланцы Курляндии вошли в устье реки Гамбия в Западной Африке и продолжаем разговор с доктором исторических наук Маритой Яковлевой. Значит, фрегат «Кит» в Гамбию отправился, и там купили земли у местных вождей.
Ну да, скорее всего, это были такие мирные договора, где герцог Якоб получил 3 опорных пункта. Это остров Святого Андрея, то, что сегодня называется Кунта-Кинте, в устье реки Гамбии. Также поселение Джилифри, или современное Джуфуре, на правом берегу реки, напротив острова Святого Андрея. И Байону, которая теперь современная столица Гамбии, Банджул.
Если сравнивать Гамбию и Тобаго, Гамбия была совсем недолго у курлянского герцогства, по-моему, 13 или 14 лет.
Ну, в принципе-то и Тобаго было не особо дольше. Просто эта история, она такая довольно сложная и запутанная. Герцог получил в Гамбии 3 фактории, 3 пункта, построил укрепленный форт на острове Святого Андрея, потом пришли голландцы, потом у голландцев этот остров и фактории отняли англичане, а сам герцог Яков в это время находился в шведском плену, и курлянцы, то есть те колонисты и солдаты, которые находились в Гамбии и в Тобаго, они просто не получали никакой помощи из Курляндии, не приходили им на смену другие люди, и не приходила помощь в виде провианта и всего прочего, и поэтому голландцы просто сказали тем курлянцам, которые были в Гамбии и Тобаго, ваш герцог сидит в плену, переходите на службу к нам. И так вот эти колонии, значит, вместо курлянских стали голландскими. И в то же время Голландия очень часто воевала с Англией, и именно в тот период в Гамбии англичане прогнали голландцев, да, и эти колонии стали английскими. Естественно, что герцогу назад там никто ничего не отдал.
Но в 1660-м он вышел из плена, из тюрьмы.
Он вышел из плена, и он, конечно, сразу сразу начал пробовать получить эти колонии назад. Но это было не так просто. Англичане уже сидели прочно в Гамбии. Табаго — это далеко, и там, опять же, голландцы конкурировали еще и с французами. И в 1664 году, после 4 лет переговоров, герцог Якоб заключил договор с английским королем Карлом о том, что он формально передает колонии в Гамбии английскому королю, а взамен получает остров Табаго.
Самое время рассказать подробнее про герцога Якоба фон Кетлера, при котором герцогство Курляндское достигло наивысшего расцвета и заполучило те две колонии, о которых идет речь в сегодняшней программе. Будущий герцог родился в 1610 году. Он получил хорошее образование в университетах Ростока и Лейпцига. Якоб фон Кетлер был человеком не только умным, но предприимчивым, деловым, азартным и масштабно мыслящим. В 1642 году он стал правителем Курляндского герцогства. Был у власти 40 лет, за исключением 2, проведенных в шведском плену. При нем в Курляндии появились десятки стекольных, кирпичных и бумажных заводов, а также лесопилки, льняные и шерстяные фабрики. Плюс поставленное на поток производство кораблей. У Якоба фон Кетлера заказывали корабли такие мировые морские державы, как Франция и Англия. С одной стороны, герцог Якоб определенно был успешным цепким бизнесменом, с другой – авантюристом. Он захотел участвовать в мировом переделе колоний наряду с такими крупными игроками, как Англия, Франция, Голландия. Эта дерзкая затея не могла иметь больших перспектив, однако определенное количество лет у Курляндии были свои владения в Африке и на острове Табаго. Везде курляндцы успели построить лютеранские церкви, казармы, жилые дома, военные укрепления. Да, конкуренты довольно быстро вытеснили наших колонистов, но из песни слова не выкинешь. Курляндцы там были.
В общей сложности африканская колония принадлежала Курляндскому герцогству 13 лет с 1651 до 1664, ну а Табаго, что в Южной Америке, с 1654 по 1690. Правда, время от времени, как мы уже говорили, остров переходил из рук в руки. Слово Марите Яковлевой.
Там, да, интересная ситуация, что, значит, курляндцы приплыли весной на остров, заняли одну часть острова, где построили свой форт и построили свое поселение. И также они изготовили карту Табаго и назвали этот остров Новой Курляндией. И в том же году, несколько месяцев спустя, на Табаго прибыли голландцы, которые заняли другую половину острова. И вот как бы каждый считает, что остров принадлежит им. И вот в тот момент, когда герцог Яков находится в шведском плену, голландцы очень хорошо это используют и прибирают к рукам, да, и курляндскую колонию тоже.
Их было в 2 раза больше по численности. Насколько я знаю, где-то до 700 доходил состав курляндского поселения, а голландцев было 1200.
Ну, там точных цифр, конечно, никто не знает, но, естественно, голландцев было, во-первых, больше. Это были не только голландцы, это были нидерландцы, да, и поэтому, естественно, там были более такие массивные силы, брошенные на эти колонии.
Если с Гамбии, понятно, приехали, купили, то каким образом в Табаго? Почему именно в Табаго приехали, и никто не сопротивлялся?
Ну, в принципе, в то время остров Табаго, он был не заселен. Конечно, иногда приезжали местные индейцы, племена индейцев, но как бы все время на острове никто не жил. Остров был такой незаселенный, и поэтому курляндцы могли вот с одной стороны, голландцы с другой стороны, свободно его занять, и никто там особенно ничего не говорил. Но почему именно Табаго? Честно говоря, на это нет ответа. Герцог Якоб как личность, он был больше бизнесмен, чем политик. И его очень интересовало вообще колонии, да, развитие торговли во все части света в то время известные. Поэтому курляндские корабли ходили также в другие части Америки. Также у него были мечты построить какие-то фактории или колонии даже в Австралии. Так что у него были очень грандиозные планы, но возможности были такие, какие были. были.
А когда, вы думаете, ушли оттуда Стабага,
курлянцы? Это неизвестно, да, поскольку вот со второй половины 90-х годов 17 века у нас нет документов оттуда. Где-то в эти года эта колония как бы уже иссякла, да.
Интересный вопрос, торговал ли герцог Якоб рабами? Пишут опять же разное. По мнению доктора исторических наук Марии Яковлевой, нет, не торговал. Собирался, но не сложилось. Точнее, наверняка были отдельные случаи, но не более того.
Это идет речь о масштабах. Там каких-то рабов, наверное, все-таки отвозили. Все-таки плантации там хотели делать. И несколько лет там что-то и было.
То есть из Гамбии на Табаго?
Ну, скорее всего, из Гамбии на Табаго, да. Но то, что вот такая массовая работорговля, которую герцогу Якобу приписывают, естественно, такого не было. Он хотел, да, поскольку в то время это был абсолютно нормальный как бы вид бизнеса. И сейчас говорить, что герцог Якоб был плохим, потому что он хотел торговать рабами, это вообще-то абсурд. Мы не можем с нашей точки зрения оценивать людей 17 века.
А мавры при дворе в Курляндии были?
Были. Мы очень мало о них знаем, но, например, когда герцога Якова перевозили шведы, они взяли плен герцога Якова и весь его двор, значит, они перевозили его из Елгавы в Рижский замок сначала, а потом в Ивангородскую крепость, где он находился в плену. И вот перевозили не только семью, а также большую часть...
Обслуги.
Обслуги, да. Mm-hmm. И в их числе названы также два и две муари, скорее всего, негры из Гамбии, да. Mm-hmm. То есть два негра и две негритянки в числе тех, которые последовали за герцогом в его плен.
Скажите, пожалуйста, а были плантации табака, сахара, кофе на Табаго?
Ну, скорее всего, были. Про кофе не знаю, но герцог Якоб очень интересовался всякими разными, ну, естественно, сахар, ингвер, кокосы, разная древесина. Он интересовался таким сырьем не только вот как бы продать и получить, значит, деньги, а также чтобы вот там красильное дерево, да, и индиго, и вот всякие такие его интересовали вещи, которые можно было бы получить в колониях. Он также хотел развивать, например, жемчужный промысел, и также его очень интересовало получение соли из морской воды, например.
После смерти герцога Якоба в 1682 году его сын пытался продолжать колониальную политику отца, но это было нерентабельно. А внук Якоба оказался втянут в Великую Северную войну, и тогда стало совсем уж не до колоний. Все сошло на нет само по себе. Но до сих пор на Табаго существуют Курляндский залив, Курляндская река, Форт Якоба. Они есть на карте, они есть в реальности. Это память. А в центре нашего Вентспилса установлен большой фонтан «Фрегат Кит». И не в центре города, но тоже большой торговый комплекс под названием «Табаго». На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
Культурный код.